Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Серганова. «Уроки обольщения». Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Все с самого начала пошло не так. Во-первых, подвела погода. До этого целую неделю ярко светило солнце, и ни единого облачка не проплывало по ослепительно-голубому небу. Сегодня же его, как назло, заволокло тучами. А потом начался такой сильный ливень, что дальше своего носа ничего не было видно. Во-вторых, кучер нанятого экипажа доставил нас вовсе не туда, куда договаривались, и без дополнительной оплаты везти дальше отказался. Жалкий вымогатель. Я и без того отдала ему последние деньги, которые у меня имелись. На мои мольбы и обещания, что за нас заплатят по прибытии на место... Усатый мужчина лишь разразился гневной тирадой, не забыв упомянуть о жалких оборванцах, которые понаехали из своего захолустья в великолепный Эймерсталь, столицу королевства Пармиина, после чего швырнул наш сундук на землю и уехал, продолжая сыпать проклятиями. «Чтоб тебя кромешник унес!» — выкрикнула вслед ему и даже кулаком погрозила. «И драконы в ботинки нагадили!» Язык чесался добавить кое-что куда более ёмкое и неприличное, но не при детях же. В конце концов, мне следовало подавать им пример. Ребятам и так сложно пришлось в этот месяц. Фиона уже начала показывать характер. Благо, пока ее подростковый протест выражался в длительном молчании и игнорировании моих просьб. Уилл же в свои 8 лет отчаянно старался вести себя как мужчина и защищать нас. Хотя бы ради них я должна была держаться эти недели. В-третьих, мы заблудились. Лил дождь, фонари светили тускло. К тому же сундук, хоть и был на колесиках, но оставался страшно неудобным и тяжелым. Мы более получаса кругами бродили по тупиковой улице, прежде чем сумели отыскать нужный дом. Надо отдать должное, ребята не ныли и не жаловались на холод, усталость и голод. Они терпеливо сносили свалившиеся на нас невзгоды. А слезы все давно уже были выплаканы. В-четвертых, нас не ждали. Вот совсем. Хотя письмо старый лорд Эванс обещал отправить еще на прошлой неделе. Дверь распахнулась, и на пороге появился тощий, высокомерный дворецкий с лысой головой и пушистыми бакенбардами, который явно не обрадовался нашему появлению и вообще принял нас за бродяг.
«Подаяние не раздаем!» — отрезал он и попытался закрыть дверь.
Я лишь в последний момент успела подсунуть ногу, не давая ему это сделать. Вы не поняли. Мы Сомвей. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Наоборот, дворецкий попробовал избавиться от меня, ткнув в живот указательным пальцем. Как будто я заразная. «О нашем прибытии должны были сообщить на прошлой неделе», — отчаянно воскликнула я. «Послушайте, нам необходимо срочно увидеть графа Колхауна».
«С какой целью?»
Процедил он. «Он наш опекун», — выпалила я, напирая на чопорного дворецкого, который был вынужден отступить, чтобы впустить нас внутрь. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не появился сам граф.
«Рэдклифф, в чем дело?»
— раздался приглушенный голос откуда-то из глубины дома.
«Вас спрашивают какие-то беспризорники»,
— отозвался противный Рэдклифф.
«Кто?»
Усилив напор, я отодвинула дворецкого в сторону и потащила за собой ребят и наш злосчастный сундук, который противно заскрипел старыми колесами. В просторном холле было светло, сухо и тепло, а под нами на тщательно отполированном полу мгновенно образовалась лужа.
«Это еще что такое?»
— нахмурился мужчина. И мне, наконец, удалось его рассмотреть. Судя по всему, наши проблемы только начались. Граф Оливер Колхаун совершенно не походил на опекуна. Я представляла его себе степенным мужчиной в возрасте. Не старым, но и не молодым. Примерно как папа. С бакенбардами. Возможно, усами и седыми волосами. У него должны были быть морщины и небольшой животик от чрезмерного употребления пива, которое подавалось в самом лучшем ресторане столицы Зеленый Орк. Но никак не сине-зеленые глаза, напоминающие морскую воду в ясный солнечный день. Наша мама тоже могла похвастаться такими, но у графа они выглядели особенно ярко, словно светились изнутри, затягивали свои недра. В общем, граф Колхаун абсолютно не соответствовал моим представлениям. Он был молод, хорошо сложен, красив и очень обаятелен.
«Как вы сказали, вас зовут?»
— спросил он, переводя взгляд с меня на ребят, которые жались ко мне, уже не стремясь казаться взрослыми и бесстрашными. «Джослин. Джослин Сомвей». После небольшой запинки ответила я, пытаясь не дать зубам бить чечетку от холода.
«Рэдклифф, принеси нашим гостям теплые пледы и горячий чай с чем-нибудь», —
велел граф дворецкому, который все еще стоял за нашими спинами, готовый в любой момент схватить нас и выкинуть, словно нашкодивших драконов.
«Да, милорд».
Граф вновь посмотрел на нас. Не знаю, о чем он думал, разглядывая незваных гостей. Вполне вероятно, размышлял о том, кто я такая и почему стоявшие рядом со мной дети столь сильно на него похожи, особенно цветом глаз. Их сине-зеленый оттенок потомкам Колхаунов достался от русала, который столетия назад соблазнил юную дочь графа. Говорили, что первые несколько поколений даже имели зеленые пряди в волосах. Но теперь об удивительном родстве напоминал лишь необычный оттенок радужки.
«Вы дочь того, Сомвея», —
наконец протянул граф. «Прошло целых 18 лет, а папа для Колхаунов так и остался тем Сомвеем. Еще бы, скандал тогда получился знатный». «Да, я дочь Джеймса Сомвея и Каролины, вашей кузины». «Честно признаться, Каролина Сомвей, урожденная Колхаун, не рожала меня. Но называть ее мачехой у меня язык не поворачивался. Она была мамой, и ей навсегда останется». 18 лет назад юная Каролина, будучи воспитанницей пансиона благородных дев имени святого Инфлюенса, влюбилась в своего учителя изящной словесности. Тот ответил ей взаимностью. Не встретив одобрения родителей, влюбленные сбежали под покровом ночи и тайно поженились. От мамы отвернулись все родственники и даже прокляли ее, ведь папа был не только беден, но еще и являлся вдовцом с ребенком на руках. Маму лишили титула, денег, положения и будущего. Однако она не унывала и всегда говорила, что сделала правильный выбор.
«Пройдемте со мной», —
наконец произнес граф и направился куда-то вглубь дома. Мы двинулись следом. Я чуть впереди, ребята рядом, стараясь не отставать ни на шаг. Приведя нас в небольшой кабинет, Колхаун расположился за столом, а нам указал на крохотный диванчик, расположенный в углу.
«Присаживайтесь и рассказывайте».
Опускаться на дорогую обивку в грязных и мокрых нарядах было страшновато. Но если граф велел, то какое мы имели право ему отказывать?
«Вам должны были написать о нас, лорд Эванс».
«Я никаких писем не получал. Что с Каролиной?»
«Так и знала, что старый лорд забудет о нас. Они с отцом погибли месяц назад. Несчастный случай на озере».
Глухо ответила я, покосившись на брата и сестру, которые прижимались друг к другу в попытке согреться. В этот момент явился дворецкий с пледами. За ним следовала полная женщина за большим подносом в руках, на котором расположились пузатый чайник, три фарфоровые чашки и корзинка с ароматным ореховым печеньем. Одного запаха хватило, чтобы у меня от голода свело живот. Что уж говорить про детей. Последний раз мы ели в полдень, когда почтовый дилижанс остановился на постоялом дворе, чтобы сменить лошадей. Да и полноценным обедом это назвать было сложно. Денег хватило лишь на две порции похлебки с вареным мясом, пару кусков хлеба и крохотных пирожков. Почти всю еду я отдала Фи и Уиллу, нагло соврав, что не голодна.
«Значит, Каро погибла», —
тихо протянул Колхаун.
«А вы ее падчерица и... дети?»
«Джослин Сомвей», — повторила я на случай, если он забыл мое имя. «А это моя сестра Фиона и брат Уилл».
Укрывшись пледами, ребята наконец перестали дрожать от холода и уже вовсю уплетали печенье, запивая его ароматным чаем.
«Ясно», — задумчиво произнес граф. «И что вас привело в столицу?»
«Мы приехали к вам», — пояснила я, грея ладони о чашку с чаем. Почему-то есть и пить в присутствии Колхауна я смущалась.
«Ко мне?»
«Мама назначила вас нашим опекуном».
«Меня?» — изумился он.
«Да, она рассказывала, что вы единственный, кто поддерживал связь с ней эти годы. Вы присылали ей деньги и открытки. Мама верила, что если что-нибудь случится, вы позаботитесь о нас».
«Именно поэтому я и думала, что граф значительно старше.
но в действительности он выглядел лет на 30 или чуть больше. Выходило, что 18 лет назад ему едва исполнилось 13, максимум 15 лет. Будучи, по сути, еще ребенком, кузина он не бросил. «Хм!» — сдавленно кашлянул граф, пытаясь ослабить узел шейного платка, словно тот его душил. Кажется, перспектива стать опекуном троих детей не сильно его прельщала. «Вы не переживайте?» — быстро проговорил я. «Это всего на 3 недели».
«Почему на 3?»
«Через 3 недели мне исполнится 21. Я стану совершеннолетней и больше не буду нуждаться в опеке. Тогда я смогу начать жить самостоятельно. И Фи с Уиллом я тоже заберу».
«Куда?»
— хмыкнул Колхаун, вновь обращая на меня свои колдовские сине-зеленые глаза.
«В комнатку под лестницей или в шалаш на окраине столицы?»
«У меня есть деньги», — гордо задрав нос, заявил я.
«Да неужели?»
— не поверил он. А мне подумалось, что вот бы граф удивился, если бы узнал сумму, которая лежала на моем счету в банке. Еще сильнее он удивился бы, узнав, каким образом я ее заработала. Но, к сожалению, по закону она была недоступна мне еще целых 3 недели. До тех пор, пока мне не исполнится 21, я буду полностью в его власти.
«Не волнуйтесь, Джослин, никто вас выгонять не станет», — заверил граф.
А потом потянулся к колокольчику и позвонил. Я же, наконец, смогла выпить чай и даже пару раз откусить вкусное сдобное печенье, которое так ароматно пахло орехами.
«Рэдклифф», — начал Колхаун, когда дворецкий вошел в кабинет. «Распорядись приготовить для наших гостей 3 комнаты, и пусть госпожа Помпри принесет туда побольше еды. У нас ведь осталось что-нибудь после ужина?» «Да, милорд».
Сине-зеленые глаза вновь уставились на меня.
«Добро пожаловать, Веймерсталь, Джослин Сомвей».
А у меня внезапно пробежали мурашки по спине. То ли от холода, то ли от взгляда опекуна.